Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов, медлабораторія.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мене звати Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні лікар-ревматолог Тетяна Бевзенко. Тетяно, вітаю вас.
Здравствуйте, Дмитрій.
Дякую, що ви до нас завітали. Пані Тетяна є доктором медичних наук, доцентом кафедри нефрології і нерково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. І сьогодні будемо ми говорити про ревматологію, тобто про ревматологічні захворювання. Пані Тетяна, наскільки я знаю, їх є дуже багато і вони всі різноманітні. А що їх об'єднує?
Ну, действительно, ревматологические заболевания, более 100, наверное, если брать все ревматологические синдромы, вторичные при других заболеваниях, наверное, и 200 насчитается. Объединяет это эту специальность, то, что она изучает заболевания соединительной ткани. А соединительная ткань у нас в организме во всех органах, во всех тканях присутствует. Поэтому ревматология очень широкая наука, соприкасается практически со всеми специальностями другими, в этом ее сложность состоит, потому что сами ревматологические заболевания могут повлечь изменения со стороны других органов, может быть системная патология, когда вовлекает много органов и систем, а также у нас очень часто встречаются ревматологические маски, когда за ревматологической клиникой скрываются другие заболевания. Также другие заболевания могут иметь ревматологические синдромы, симптомы в виде боли в суставах, например, при инфекционных заболеваниях, вы знаете, при онкологии в том числе, при эндокринных заболеваниях. Поэтому действительно ревматология очень широкая, и врач-ревматолог должен владеть, как и терапевт, большими знаниями во всех специальностях, во всех направлениях медицины.
А ось в таких випадках, які ви назвали, коли якесь інше захворювання має вигляд подібне до ревматологічного захворювання, ви займаєтесь цими захворюваннями? Чи от ті фахівці, чиї захворювання маскуються під ваші?
Это как повезет пациенту. Сначала терапевт, либо семейный врач направляет с определенными симптомами, которые лидирующие, по мнению врача, к тому или иному специалисту. Если лидируют, к примеру, возьмем заболевание, проявление со стороны суставов, направляется к ревматологу. И дальше ревматологу необходимо определить, его ли это патология, либо это синдром другого заболевания. И если это синдром другого заболевания, он направляет к тому специалисту основному, а синдром суставной лечит симптоматически.
Зрозуміло. А ви сказали, що є їх 100, якщо не 200 різних цих захворювань, і наскільки мені відомо, деякі з них трапляються надзвичайно рідко і, напевно, що мають класифікуватися як орфанні захворювання. Та ж сама системна склеродермія, з якою у вас була кандидатська дисертація, це захворювання, яке, наскільки мені відомо, дуже рідко трапляється.
Дійсно, ви праві, в ревматології є так називаємо рідкі або орфанні заболівання. К ним относятся системные заболевания соединительной ткани, в том числе системная склеродермия, системные васкулиты также относятся к орфанным заболеваниям. Они редкие, и не каждый терапевт даже в своей практике может встретиться, потому что распространенность этих заболеваний действительно небольшая. Но, тем не менее, семейные врачи и терапевты должны владеть основными симптомами, синдромами, с которыми они должны заподозрить это заболевание и направить к узкому специалисту, к ревматологу.
А я пропоную, щоб сьогодні ми сконцентрувалися все ж на тих захворюваннях ревматологічних, які є найбільш поширеними. А що це за захворювання?
Ну, действительно, статистически в нашей популяции чаще всего встречается остеоартроз либо остеоартрит, правильное его название. Также часто в нашей популяции встречается подагра. У них есть свои особенности. Можем поговорить сегодня об этих заболеваниях.
Ну, давайте сконцентруємося в першу чергу на цих двох. Остеоартроз, а які в нього симптоми? Що відчуває людина, яка захворіла на остеоартроз?
Если мы говорим о дебюте заболевания, как начинается это заболевание, то часто может начинаться либо с хруста в суставах, либо с болевого синдрома. В любом случае, не имеет смысла ждать, что пройдет. Я всегда говорю, что если появляются первые симптомы, самолечением не занимаемся, идем к семейному врачу, и он дает направление к ревматологу для того, чтобы определить, действительно ли это остеоартроз, либо это может быть другое суставное заболевание.
А оцей характерний звук, коли він проявляється? Тобто, коли людина йде, в неї згинаються колінні суглоби?
Ну, если говорить о суставном синдроме при остеоартрозе, то чаще хруст появляется при активных пассивных движениях, стартовая скованность в суставах, то есть утром тяжело встать с постели, нужно расходиться. Обычно она до 15 минут характерна. Болевой синдром чаще при физических нагрузках или после физических нагрузках. Или, к примеру, если это ранняя стадия, то обычно это нагрузочного характера. Если более поздняя, то они появляются в течение дня боли и могут даже беспокоить ночью, мешать спать пациенту.
А це якісь зазвичай на початку певні суглоби, чи це різні суглоби нашого організму?
Ну, ми можемо говорити о більш частому вовлеченні тих чи інших суставів. К ним відносяться тазобедренні, коленні сустави, мабуть, чаще всього, сустави кістей, стоп. І також ми включаємо здесь остеоартроз суставів позвоночника, который звучит как остеохондроз, но по сути патогенетически это общие процессы. То есть это остеоартроз суставов позвоночника. Чаще там поражается шейный и поясничный отдел.
Остеохондроз – це така досить розповсюджений діагноз, а лікарі кажуть, що це так званий комерційний діагноз, що насправді нема такого. А що мається на увазі?
Ну, я не можу согласитися, вряд ли це говорять самі врачі, потому что остеохондроз – это и есть остеоартроз суставов позвоночника. Просто этот остеоартроз может протекать с преимущественным поражением позвоночника либо периферических суставов рук и ног. Если основная проблема в спине, то невропатолог определяет диагноз остеохондроз и занимается этот специалист остеохондрозом. Если преимущественное поражение суставов периферических, то ревматолог либо ортопед-травматолог.
Остеохондроз – це цілком об'єктивний діагноз, таке справді є якісь певні зміни, які ось об'єктивно можна спостерігати, бачити на рентгені чи на тому іншому якомусь
Конечно,
приладі.
Звісно, при обслідуванні, то есть є клінічний діагноз остеохондроза, який також можна поставити, є інструментально підтверджений в виде рентген-исследування, в виде комп'ютерної томографії і так далі. Так, звісно.
А ще є така думка, що цей остеохондроз, він рано чи пізно виникає в кожної людини, але ось деякі його відчувають дуже сильно, а деякі так, він такий несильний, що його вони практично не знають, що вони хворі на нього.
Остеоартрози і остеохондрози, як і любые хронічні заболівання, вони можуть протікати в легкій формі, можуть мати тяжеле течення, швидко прогресуюче течення. Це залежить від факторів, триггеров, которые стимулируют, приводят к этому заболеванию. Поэтому часто густо, что пациент живет с этим заболеванием, даже не обращаясь к врачу, и болевые ощущения минимальные, редкие и так далее. То есть это говорит о легком течении. Ну, при тяжелом течении, естественно, рано или поздно пациент обращается, лучше рано.
І ось така людина, якщо в неї не сильно проявляється це захворювання, вона може до глибокої старості дожити і сильно не буде заважати їй ця хвороба.
Чи я пам'ятаю, що коли я тільки починала працювати, і мій учитель, професор, говорив мені: «Таня, якщо зробити рентген суставів коленних зараз всім в общій популяції, то, ну, візьмемо в районі 60 років, то у большей половины мы обнаружим сужение суставной щели, то есть истончение хряща, что по сути является остеоартрозом. Но не каждый пациент при этом является пациентом. То есть болевой синдром, который приводит пациента к врачу, возникает не у всех. Есть пожилые люди, у них, естественно, есть сужение суставного хряща, но они не имеют болевого синдрома. Известно, что остеоартроз, почему остеоартроз – старый термин, современный – остеоартрит. Имеется в виду ит окончание, говорит о воспалительном процессе в суставе. А сустав – это не только хрящ, это и связочный аппарат, это и структуры, которые образуют сустав, кости, мышцы, капсула сустава. И вот здесь может возникать воспаление, которое либо перегрузка мышечного аппарата, которая вызывает болевой синдром. У одних пациентов он возникает, у других нет. Поэтому действительно, если мы говорим об эпидемиологическом исследовании, то данные по распространенности остеоартроза намного выше, чем класическая наша статистика.
Але це той випадок, якраз якщо в людини не болить коліно, то в жодному разі не треба йти робити якийсь там МРТ, тому що там при бажанні обов'язково. Так, я саме це маю на увазі.
Да, дійсно, хто іще, тут знайде. Возможно, это иногда бывает, это случайная находка.
Ну, я так розумію, що для не дуже, скажімо так, порядних лікарів це такий ось шлях, коли можна полікувати людину, яку лікувати насправді зовсім не потрібно. Трапляється це в українській практиці часто, чи це не дуже розповсюджено?
В українській практиці зустрічається абсолютно умопомрачительні історії про те, як пацієнти болеют и не хотят лечиться, про то, как пациенты не болеют, но хотят лечиться. И здесь, конечно, культура здоровья, она должна быть у пациента. То есть, если есть какие-то жалобы, симптомы, обязательно обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения терапии для улучшения качества жизни, замедления прогрессирования заболеваний и так далее. Но если симптомов нет, искать что-то, то есть можно найти, но вопрос о необходимости лечения нужно, естественно, обсуждать с врачом.
Виникає питання, навіщо? І ще де взяти стільки грошей, щоб робити
досить? Так, зачастую вопросов більше, ніж відповідей.
Зрозуміло. А в якому віці частіше за все дебютує остеоартроз або остеоартрит, як ви сказали, він називається по-сучасному?
Ви знаєте, коли я починала працювати, я еще с институтских, да, с институтской скамьи знала, что остеоартроз – возрастное заболевание. Но с годами я все чаще встречаю молодых пациентов. То есть, как и инфаркт миокарда, инсульты, мы уже не удивляемся, что случаются в 25 лет, 30. Точно так же и остеоартроз очень-очень помолодел. И часто молодые девушки и парни приходят с жалобами на часто после спортивных нагрузок, уменьшают нагрузки, появляется хруст либо боль и так далее. То есть действительно помолодел. Мы говорим, что это да, чаще болеют после 50 лет, но не исключает и в молодом возрасте остеоартроз.
А виникає питання, чому? І ви наводите приклад людей, які займаються спортом і хворіють на цю хворобу? Чому молоді?
В отношении фізичних нагрузок здесь очень тонкий вопрос. То есть сами по себе фізичні нагрузки состоят в немедикаментозных рекомендациях по лечению остеоартроза. Но спортивная медицина, она просто граничит с остеоартрозом. Почему происходит? Потому что не каждая физическая нагрузка полезна для суставов. То есть любые перегрузки или нагрузка одного и того же сустава. Например, мы знаем, как такие случаи про плечо, локоть теннисиста, да? Либо стопа балерины. То есть хроническая нагрузка на одну и ту же группу суставов приводит к истончению, перегрузки этого сустава, истончению хряща, по сути, остеоартрозу. Поэтому даже те люди, которые не профессионально занимаются, но ставят свои рекорды и ставят их быстро, они перегружают тем самым суставы и претенденты для раннего остеоартроза.
То, может, краще меньше рухатись якомога?
Все должно быть в меру. Все должно быть в меру, физическая нагрузка обязательно показана, потому что, чтобы сустав работал правильно, его удерживают мышцы. И укреплять мышцы и кости, в том числе, которые формируют сустав, для этого нужны регулярные физические нагрузки. Они должны быть дозированы, и они должны быть регулярны. Это основное правило для профилактики развития и прогрессирования остеоартроза.
Я пропоную зробити тут невелику перерву, послухати новини, що відбувається в Україні та світі, і повернемось ми за кілька хвилин. Залишайтеся з нами, це Медлабораторія.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Це Медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Друга частина програми. Мене звати Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні
лікар-ревматолог Тетяна Бевзенко, доктор медичних наук, доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. І говоримо ми сьогодні про ревматологічні захворювання, зокрема, зараз говоримо про остеоартрит. А зрозуміло, що тут важливий баланс ось цих фізичних навантажень, тому що баланс, правильне розподілення, воно взагалі в житті дуже важливим. Як відомо, що занадто, то не дуже добре. А що хотілося б ще з'ясувати про цю хворобу? Вона якимось чином надає перевагу жінкам чи чоловікам? Чи вона приблизно однаково розподілена?
Нет, действительно, у женщин чаще встречается это заболевание. Есть даже наследственная предрасположенность, которая чаще передается по женской линии, когда в одной семье остеоартроз у бабушки, у мамы и ранний остеоартроз у дочери. Да? Поэтому женщины более склонны к остеоартрозу, чем мужчины. Но выявляется, что в раннем возрасте мужчины несколько чаще болеют, чем женщины. Женщины после 45-50 у них процент выше.
А хто ще перебуває в групі ризику? Ми з'ясували, що це можуть бути спортсмени, в яких є ось таке велике і нетипове навантаження на певні суглоби. Є певна ось така статева залежність. І які ще можуть бути фактори, які сприяють розвитку цієї хвороби?
Хронически повторяющиеся движения в одних и тех же суставах. Например, те, которые работают на ногах целыми днями, у них часто нагрузка на коленные тазобедренные суставы, стоп, голеностопные суставы больше, продолжительнее, у них чаще появляется болевой синдром, появляется остеоартроз. Например, у вязальщиц. Вроде бы какая-то мелкая моторика, да, вроде с одной стороны кажется, да, что разработка идет суставов кистей, но так как она хроническая, постоянная, монотонная, то также может сформироваться остеоартроз кистей. Ну, наверное, вот.
И спадковість, про що ви вже частково сказали,
да,
так?
Так, наслідственний фактор, предрасположеність к этому заболеванню, даже не к самому заболеванню, а к более раннему развитию этого заболевания, также имеет место.
Але чи означає, що якщо в людини почали боліти від остеоартрозу якісь певні суглоби, що в неї майже обов'язково будуть боліти і інші? Чи воно може просто на цьому зупинитись? Там болять лише коліна і все, крапка, а решта там не виникає ніяких проблем?
Остеоартроз – таке многогранне заболівання, тобто у одних болять практично всі сустави. У нас сустави діляться на мелкі, середні і крупні в организме, то есть с поражением всех групп суставов. У других преимущественно с поражением крупных суставов, у других с преимущественно поражением мелких суставов. Это индивидуально. Есть так называемые клинические формы остеоартроза, когда мы понимаем прогностически, что да, скорее всего, будут вовлекаться другие суставы, либо нет, процесс будет преимущественно в этой группе суставов, и именно на них должно направлено быть это в отношении суставов, к примеру, коленных суставов. Когда идет быстрое развитие артроза в коленных суставах, допустим, нагрузка на коленные суставы, тогда максимальное внимание врача должно быть направлено на эти суставы, на реабилитацию, на профилактику прогрессирования и так далее.
А ось у нас, як ви раніше зазначили, бувають різні дивні випадки з пацієнтами і з лікарями, і в стосунках між ними. У нас люди не лише люблять самостійно лікуватися, а люблять ще й самі собі діагноз ставити. Ну, ось людина послухає нашу програму, там каже, якщо в мене болять там коліна, то це обов'язково остеоартроз. А що має бути, які діагностичні якісь заходи мають бути зроблені для того, щоб дійсно можна було поставити діагноз, що це є остеоартроз, або ні, це є щось інше?
Я всегда своим пациентам говорю, что переживать нужно по мере поступления вопроса. Если вы не знаете диагноз, то почему вы расстраиваетесь? Просто болевому синдрому, который купируется теми же нестероидными противовоспалительными, часто наши пациенты безрецептурно покупают и принимают, не зная, как они работают, в каком количестве их нужно принимать. То есть принимают одномоментно 2-3 нестероидных препарата, что категорически запрещено, и так далее. То есть пациент может пострадать как минимум от самолечения, а как максимум диагноз остеоартроз может быть первичный, о котором мы сегодня сейчас говорим, а может быть вторичный, то есть формирование остеоартроза вследствие других ревматологических воспалительных заболеваний суставов, того же ревматоидного артрита, подагрического артрита, псориатического артрита, реактивного. То есть причина к остеоартрозу может быть неизвестна пациенту. И он лечит следствие, а не саму причину. Поэтому результата в его самолечении не будет никакого. Поэтому очень важно обратиться к семейному врачу, чтобы он сориентировался, насколько диагноз достаточный остеоартроз, либо нужна специфическая диагностика направить к узкому специалисту.
Тому що якщо не з'ясувати причину, то лікування буде, як, власне, ви сказали, абсолютно...
Ну, як мінімум, неефективне.
Зрозуміло. А які підходи зараз до лікування цього захворювання? Що тут є головним і важливим?
Ну, рекомендації по остеоартрозу, дійсно, їх багато. Если мы говорим о тех протоколах, которыми пользуется врач на сегодняшний день, международных протоколах, их тоже много. Есть европейские рекомендации, есть американские рекомендации в отношении остеоартроза, и они разнятся. В этом есть проблема для врача. В отношении немедикаментозного лечения они сходны. То есть ранний остеоартроз первой степени, максимум начало второй степени остеоартроза, лечится в первую очередь, немедикаментозно меняя образ жизни пациентов. Для наших пациентов это, ну, у большей половины вызывает сложности и отрицание.
Провоцирующим фактором, зачастую
дополнительным фактором, влияющим в виде нагрузки на суставы, мы поговорили о спорте, но мы не поговорили об ожирении. То есть процент ожирения во всем мире, так и в Украине, растет. А это дополнительная нагрузка на суставы. И если мы говорим о диете, то специальной диеты для остеоартроза нет. Есть диета по снижению нормализации массы тела. Болеют ли худые остеоартрозом? Болеют. Но если у человека есть лишняя масса, и он ее постепенно снизит, то уменьшится и болевой синдром, то есть проявление остеоартроза уменьшится, прогрессирование остеоартроза замедлится. Есть всевозможные рекомендации в отношении физиотерапевтического лечения. Очень популярно сейчас стало лечение кинезиотерапия, кинезиотейпирование. Если вы видели, наверное, люди с обклеенными лентами, суставы обклеены лентами.
Не,
это
не
называется тейпирование.
А что
это? Это направлено, и кинезиотерапия, и тейпирование направлено на улучшение биомеханики суставов. То есть мышцы, напрягаясь, удерживая сустав, который уже деформирован, изменен, когда не справляются, это все выливается в болевой синдром. Чтобы помочь мышцам удержать этот сустав, укрепляется лентами, тейпами специальными. Если в отношении рекомендаций, это условная рекомендация. У нас рекомендации в протоколах делятся на условные рекомендации, слабые, сильная рекомендация. Вот рекомендовано условно применение вот этих немедикаментозных методов лечения остеоартроза. Также в последнее время акцент идет на тай-чи, это специальная гимнастика. Это, собственно, китайское боевое искусство, но, как оказалось, при остеоартрозе очень хорошие результаты с уменьшением клинической симптоматики и уменьшением болевого синдрома, замедление прогрессирования также. Также есть в отношении тай-чи условная рекомендация в протоколах международных. Есть такие методы лечения, которых нет еще в ревматологических протоколах, например, лечение стволовыми клетками. У нас есть в Украине клиники, которые этим занимаются, но ревматолог, если мы говорим о юридической ответственности врача перед пациентом, то мы должны следовать протоколам. Однако результаты положительные, опыт положительный у врачей, у каждого есть свой. Но важно прислушиваться к доказательной медицине, я считаю, потому что исследования проходят на сотнях, тысячах, десятках тысяч пациентов. Мы имеем в результате силу рекомендации, то есть условно рекомендовано, либо сильная рекомендация, действительно это в этой стадии при таком течении остеоартроза будет помогать. Поэтому остеоартроз, хотя и название одно, остеоартрит, но вариантов течения остеоартроза, начиная от стадии заканчивая клиническими особенностями пациента, сопутствующими заболеваниями пациента, да, в отношении назначения той или иной терапии, очень разнится. Поэтому каждый пациент должен иметь персонифицированный подход к его лечению со стороны врача. В отношении медикаментозного лечения, то здесь есть два направления в лечении остеоартрита. Первое – это купирование болевого синдрома, купирование симптоматики. И здесь можно пользоваться двумя протоколами – по остеоартриту ревматологической и по синдрому боли. И второе направление – это профилактика прогрессирования остеоартрита. Здесь также различные рекомендации в отношении хондропротекторов, либо они сейчас называются препараты СИСА-ДОА, которые обладают преимущественно, их действие связано с медленным противовоспалительным действием, замедленным. То есть они принимаются месяцами для достижения противовоспалительного эффекта. Однако в европейских рекомендациях, как я говорила уже, они есть, в американских нет. В Украине мы часто применяем хондромодуляторы, причем назначаются они, начиная со стадии выявления остеоартроза, неважно в какой стадии, и принимаются практически пожизненно.
А чому є розбіжність між поглядами американських лікарів і європейських?
Это связано, это же доказательная медицина, мы говорим. Разные популяции в исследованиях, которые принимают участие, европейская популяция, американская, результаты тех исследований, которые в Америке, не подтвердили достаточную эффективность, чтобы выделить их в пункт рекомендательный. Европейские подтвердили, и вот мы имеем место хондропротекторов.
Фактично, да. Ви стверджуєте, що в Америці живуть якісь трішки інші люди, ніж в Європі.
Ну, дійсно, ми говоримо, що течення заболівань різних, да, в любых спеціальностях, имеют свои национальные особенности. Да, есть заболевания, которыми не болеют, к примеру, азиаты, либо болеют азиаты, образно, да, не касаясь остеоартроза. Поэтому действительно есть особенности и самого заболевания, и переносимости, эффективности тех или иных препаратов. В отношении болевого синдрома в Украине на первом месте, да, как во всем мире, стоят нестероидные противовоспалительные препараты. Они могут применяться топически, локально, на болезненный сустав, и принимаются внутрь. Также при недостаточном обезболивании в протоколах звучат антидепрессант, наркотический обезболивающий препарат Трамадол. Иногда такой сильный болевой синдром, что не хватает обезболивания нестероидными противовоспалительными. Тогда дополнительно используются и эти средства.
Ну, це вже ті препарати, які лікар виписує,
по розовому рецепту.
Не можна просто так прийти в аптеку і собі купити. Зрозуміло, зараз в нас буде знову перерва, послухаємо випуск новин і за кілька хвилин знову повернемось в студію, продовжимо нашу розмову про ревматологічні захворювання. Я нагадую, що сьогодні в гостях у медлабораторії лікар-ревматолог Тетяна Бевзенко, доктор медичних наук. Залишайтеся з нами.
Дмитро Сімонов. Медлабораторія.
Це третя частина медлабораторії на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Я Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні лікар-ревматолог Тетяна Бевзенко, доктор медичних наук та доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Говоримо ми про ревматологічні захворювання. От, власне, завершили вже із остеоартрозом. І на початку програми ви сказали, що є ще одне захворювання, яке досить сильно розповсюджене в популяції, мається на увазі ревматологічне захворювання, це подагра. Розкажіть, будь ласка, що це за захворювання, хто з ним стикається найчастіше і в чому воно проявляється?
Подагра – це заболівання, при якому нарушається пуріновий обмін, в результаті чого в організмі накоплюється мочова кислота, солі, урата. Есть три локации, основные четыре даже локации для накопления этой мочевой кислоты. Если мы говорим о ревматологии, то накопление происходит в суставах, в суставной сумке, вызывает острое воспаление, острый болевой синдром, повышение местной температуры, покраснение над суставом, припухлость, отечность, пациент зачастую не может наступить на ногу, если болезненный сустав, а чаще всего это первый палец стопы. Также мочевая кислота может накапливаться в почках, и тогда это приводит к мочекаменной болезни. Подкожно, и формируются тофусы чаще над суставах, над суставами. Могут на ушах, на носу быть в тофусы. И в сосудах, что вызывает артериальную гипертензию. Часто он сопутствует также ожирению, метаболическому синдрому, нарушению углеводного обмена. То есть в комплексе идет с метаболическим синдромом. И болеют чаще мужчины, потому что мочевая кислота у нас как образуется, так и мы ее получаем вместе с пищей. А с пищей это алкоголь, это продукты, содержащие пурины, это мясо в первую очередь, морепродукты. Поэтому в нашем менталитете очень часто есть шашлыки, там, где количество мяса суточное превышает рациональную диету, да, ежедневную. Алкоголь есть, и часто после вот таких вот праздников у мужчин случаются одни из первых или последующих приступов подагры. Начинается заболевание с поражения, я уже сказала, первого пальца стопы, и поначалу оно самостоятельно может проходить. 2-3 дня и прошло, и пациент об этом забывает. Следующие приступы могут быть как через месяц, так и через годы. И поначалу заболевание постепенно прогрессирует, и пациент может не обращаться, не зная о том, что уровень его мочевой кислоты в сыворотке крови уже высокий. А это очень важно, потому что основное лечение направлено на нормализацию этого уровня в крови. Женщины также болеют подагрой. Однако чаще у них она встречается не в молодом возрасте, от 30 до 50 лет, а после менопаузы. После менопаузы снижаются эстрогены, которые участвуют в выведении мочевой кислоты из организма, и поэтому уровень мочевой кислоты у них может повышаться, что также может быть изолировано в виде гиперурикемии, то есть повышения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, либо с проявлениями в виде подагрического артрита, подагрической нефропатии, поражения почек, мочекаменной болезни и так далі.
Так, а як контролювати вміст цієї кислоти, якщо його знизити до правильного рівня, то можна забути таким чином про цю хворобу?
К сожалению, подагра и нарушение этого обмена, если он нарушен, то восстановить нормальный уровень мочевой кислоты можно и удержать его можно, однако только на диете либо препаратах индивидуально мы смотрим. Но самонормализации не происходит. То есть если это заболевание уже появилось, то оно также хроническое, пожизненное и требует внимания, потому что оно еще и прогрессирующее. Сначала начинается с одного-двух суставчиков, дальше вовлекаются средние, крупные суставы. Из подагрического приступа может появиться подагрический статус, то есть это боль в суставе больше 2 недель, и заболевание прогрессирует. Но этот процесс можно остановить. Назначаются препараты для снижения мочевой, то есть два направления – снижение мочевой кислоты, медикаментозная, немедикаментозная диета и купирование приступов подагрических. На сегодняшний день также мы используем препарат колхицина, который в соответствии с протоколом международным мы используем как и для купирования приступа, так и для профилактики последующих приступов. Он назначается параллельно с препаратами, снижающими уровень мочевой кислоты.
Колхицин – это какая-то страшная отрута, если я правильно помню.
Действительно.
Это... И на нее можно лекуватись?
Да, именно при подагре и есть ряд других заболеваний, при которых мы используем колхицин, но под контролем врача. Самостоятельно никаких препаратов принимать нельзя, в том числе для лечения подагры. Любое самолечение рано или поздно приведет вас к осложнениям от этого лечения, к побочным действиям и так далее. Будете лечить уже ряд заболеваний.
Ще більше лікуватися. Да. Але випадок з колхіцином – це якраз один з тих, коли кажуть, що різниця між отрутою та ліками, вона лише полягає в їхній кількості, наскільки я розумію.
Да.
Ну і в доцільності використання даної отрути у вигляді ліків.
Да, підходи дійсно дуже індивідуальні. Это очень важно, что нельзя одну схему расписать каждому человеку с подагрой. Нужно смотреть на причину. Еще очень важный момент, что подагра есть первичная, то есть какая-то генетическая тоже предрасположенность может быть, когда у кровных родственников случается подагра. А также есть вторичная подагра. Мы говорили уже о ревматологических проявлениях других заболеваний. Так вот, если уровень мочевой кислоты повышен, очень важно понять причину. Только если ее нет, тогда выставляется диагноз первичной подагры. Но к повышению уровня мочевой кислоты могут приводить другие заболевания ревматологические, ревматоидный артрит, псориатический артрит, болезнь Бехтерева и так далее. Может приводить онкологическая патология, заболевания крови, ряд эндокринной патологии и так далее. То есть нужно обязательно понимать причину и найти ее вовремя. Был у меня случай, когда у терапевта наблюдался пациент, выявлена была высокая мочевая кислота в сыворотке, и лечили, причем несколько лет, 3 или 4 года лечили как подагру. Эффективности было практически никакой. И когда он дообследовался у ревматолога, да, выяснилось, что у пациента ревматоидный артрит. А там назначается абсолютно другая терапия, гипоурикемическая для снижения мочевой кислоты, она вторична. Основное лечение пациент не получал, потерял время, потерял качество жизни, потерял время для приостановки этого заболевания, основного заболевания, инвалидизирующего заболевания. Поэтому очень важно найти все-таки причину, если она есть.
А наскільки добре, от на вашу думку, ті ревматологи, які на практиці працюють в нашій країні, от вони здатні впоратись і наскільки вони справляються взагалі з лікуванням ревматологічних захворювань, які ось, за вашими словами, настільки складні, наскільки багатогранні? Тобто, чи можна стверджувати, що вони так же добре їх лікують, як, скажімо, це робиться там в Німеччині, там в Ізраїлі чи там в якійсь іншій країні?
Не могу говорить о всех ревматологах, да, но я точно знаю, что в Киеве достаточно высокий уровень ревматологической службы. В помощь врачам ассоциация ревматологов городская, всеукраинская, проводятся школы для врачей обучающие, проводятся курсы тематического усовершенствования. Поэтому уровень... Именно в Киеве, вот коллег я знаю достаточно близко многих, уровень ревматологии высокий. Есть две кафедры ревматологии в Киеве, есть специализирующиеся клиники, есть очень качественная помощь и в частных клиниках, куда может пациент обратиться, как от семейного врача, через страховую медицину или напрямую. На сегодняшний день реформа позволяет... найти ответ на свой вопрос в отношении, в первую очередь, диагноза достаточно быстро. И хотела еще от себя попросить пациентов не обследоваться до прихода к ревматологу. То есть если терапевт считает необходимым какое-то обследование, да, но тратить безумное количество денег, потому что он вычитал это в Фейсбуке, в интернете, еще где-то, и потому что он думает, что это то или иное заболевание – можно сэкономить и время, и деньги, и здоровье, если обратиться вовремя к специалисту, и заузить этот план обследования до оптимального, быстро поставить диагноз, и тогда уже вопросы останутся только в отношении индивидуально подобранной терапии.
А скажіть, будь ласка, а наскільки бальнеологія, я маю на увазі процедури, пов'язані з різними там мінеральними водами, з, так би мовити, факторами природи, що є популярним, а наскільки вони ефективні в лікуванні ревматологічних захворювань?
Якщо говорити о тих нозологіях, що ми сьогодні обсуждаємо, для остеоартроза, остеоартрита і подагри є специфічні курорти і сімейні врачі, знают о них, направляют туда, и действительно эффекты, где проводятся и физиотерапевтическая, и малые остеопатические техники, и там уже начинают проводить вот эти методы специальных лечебно-физкультурных упражнений, специальных при определенном заболевании. Поэтому я тоже в своем осмотре всегда, если показано, вне обострения можно получить санаторно-курортное лечение.
Я свого часу колись по роботі, ну, можна сказати, що й в житті зустрівся з людиною, яка розповіла історію з його слів, що цей чоловік, він був хворий на хворобу Бєхтєрєва, і потім він почав займатися, він був, в нього була, був певний там ступінь інвалідності, він почав займатися бджолами і займався ними не один рік, і за його словами, він дуже, скажімо так, це дуже добре вплинуло на його здоров'я. І справді з того, що я бачив, то він давав раду і вуликам, і собі, і господарству там, де він жив. Наскільки ось такі історії можуть бути справді якось науково обґрунтованими, чи це щось більше пов'язане там з фантазіями якимись, чи просто так ось склалося, що людина само по собі воно вилікувалося?
Ви знаєте, у нас є у ревматологів є несколько примеров, наверное, когда пациент, занимаясь вот такими методами лечения недоказательными, получает эффект. Сам по себе специалист не может назначить этому пациенту то или иное мероприятие, в том числе пчелы, пиявки, мази для коней и очень уринотерапия. То есть пациенты что-то пробуют сами, по наслышке, по самовразумению и получают какой-то эффект. Доказательной базы на сегодняшний день в отношении вот этих методов лечения, естественно, нет. Большинство из них, наоборот, могут пациенту навредить. Но всегда есть случаи, у меня, допустим, была пациентка с фибромиалгией, которая...
У нас 40 секунд для того, чтобы почувствовать. Так, але что, если в двух словах, что было с пациенткой?
Которая усилила половую жизнь свою, угу. Чтобы без препаратов получить излечение от своего заболевания. И получила эффект положительный. И все, что было назначено, она пришла сказать спасибо, что назначили, но хотела рассказать о своем случае. Но это не значит, что я благодаря какому-то опыту буду назначать. У нас есть международные рекомендации, всеукраинские рекомендации, которыми мы пользуемся.
Це такий випадок, коли приємне виявилося в цьому конкретному випадку ще і корисним. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у медлабораторії була лікар-ревматолог Тетяна Бевзенко, доктор медичних наук. Пані Тетяно, дякую вам за цікаву розповідь. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Будьте здорові і на все добре. Почуємося рівно за тиждень.